Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в надежде любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии, насельник Даниловского мужского монастыря, руководитель программы «Метаноя», игумен Иона Займовский. Сегодня мы поговорим об исповеди. На исповеди бывают все наши слушатели довольно регулярно, потому что обычно люди исповедуются перед тем, как причаститься. Бывает, что есть потребность у кого-то исповедоваться и без последующего прения. Отец Иона, что такое исповедь?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо, Илья, что приглашаете меня поделиться своим опытом. Ну, таинство покаяния, одно из семи таинств Церкви, включает в себя исповедование грехов перед священником.
А разве таинство покаяния – это не то, что человек кается Богу в своем сердце? Разве не это таинство покаяния?
Таинство покаяния, к которому мы, христиане, православные христиане, прибегаем достаточно часто, предшествует, конечно, личное исповедание грехов, такое вот покаяние сердца перед Богом. Но этого недостаточно, как показывает опыт многих христиан, многих прихожан, участников церковных общин, им важно рассказать о своих грехах, вот честно назвать их, озвучить в присутствии, допустим, священника или даже своего духовника.
А недостаточно для чего?
А недостаточно для облегчения совести, недостаточно для того, чтобы, как многие чувствуют, войти в, как бы, в полноту общения с церковью.
Насколько я знаю, древняя исповедь, она как раз подразумевала отлучение человека от общения с церковью. Он находился в разряде кающихся, были многолетние епитимии, и когда человек проходил этот путь, путь покаяния, он возвращался в общение с церковью. Поэтому у нас и в молитве есть такие слова: «Соедини его с своей святой соборной и апостольской церкви». Но сейчас, насколько я понимаю, человек, согрешивший, от церкви не отлучается. Разве что, может быть, в исключительных случаях.
Ну, если брать историю таинства покаяния и историю епитимий, то есть отлучений, наказаний, взысканий со стороны церкви в случае совершения тех или иных грехов, то можно сказать, что там много даже противоречия. И, конечно, те правила, которые, скажем так, передающиеся у духовников из уст в уста, которые применялись 30 лет назад, в советское время, то есть в наше время, уже невозможно применять в современности. Например, за те или иные там провинности, прегрешения мне мой духовник мог дать там земные поклоны, предложить мне там читать канон какой-то в течение какого-то времени. Но я слышал, что священники зачастую допускают до причастия людей, которые, ну, сожительствуют вне брака, допустим, потому что, как мне сказал один священник, мой друг, достойный священник с многолетним опытом пасторского служения, сказал, ну вот... Сейчас вот у меня прихожанка там изменила своему мужу. Вот сейчас я ее отлучу от церкви. Она вообще уйдет. Я не знаю, я был, конечно, поражен, но могу сказать, что вот я современным прихожанам, своим прихожанам, которые ко мне ходят, вот благочестивым христианам, вообще мне даже в голову не придет какое-то дать им какое-то, я не типа епитимии легкой. Возможно, это мой опыт, возможно, я веду себя неправильно, но у меня такое ощущение, что современный человек совсем ослабел благодаря, допустим, 20-30-летнему знакомству с миром вот, гаджетов и интернета, и вообще как бы не то что духовно, а душевно очень ослабел. Вот поэтому трон человек, он обидится и уйдет навсегда, как сказал один мой знакомый выздоравливающий наркоман. Я зашел в церковь, а мне священник что-то такое сказал. Я подумал, ну, раз такой поп злой, значит, Бога и нету. Ну, люди вот примерно, мне кажется, их духовное, религиозное представление общения примерно на таком уровне.
А зачем вообще нужна епитимия? Вот вы совершали несколько десятков поклонов. Это была епитимия, которую вам давал ваш духовник после того, как вы признавались ему в каком-то грехе. Вот вы совершили эти поклоны. Вам легче становилось?
Ну, вы знаете, я говорю все-таки о таком советском периоде жизни церкви в гонениях, да, хотя уже вот когда я вошел в церковь, это были 80-е годы, в тюрьму не сажали, но из института вполне могли выгнать и кровь попортить. А, тем не менее, это было особое время, время увлечения церковью. Мы ничего о церкви не знали. Церковь была очень таким интересным институтом, закрытым абсолютно, запрещенным. Были живы духовники, которые прошли вот и лагеря в том числе. Я общался и дружил вот с покойным уже протоиереем Михаилом Трухановым, покойным протоиереем Василием Серебренниковым, и ездил к ним, они приглашали домой. Это, конечно, потрясающие люди, таких нету, такого типа людей нет. Они уже умерли давно, и вот прям такого как бы качества, как будто они из другого материала, чем современный человек, сделаны. И, конечно, и... было больше энергии на аскетические, ну, подвиги, можно сказать, в том числе и на какие-то вот, ну, на ответственность за свои поступки. Допустим, если я там что-то украл или обманул, совершил что-то, ну, недостойное, то почему бы и нет? И, знаете, мой друг говорит о том, что когда он приходит в церковь на исповедь, то и по большому счету ему нужна папина ладонь, которая даст ему по заднице за дело. А если вместо отца он встретит бесконечно любящую и прощающую мать на исповеди, которая скажет ему, ну ничего, сынок, ну все мы грешные, ну в следующий раз так не делай, то кающемуся человеку, приходящему на исповедь, станет еще хуже. То есть он почувствует какую-то некую неправду, некую ложь. Я не прихожу к своему настоятелю для того, чтобы пить с ним чай и обсуждать дела монастыря. Я прихожу, чтобы получить от него там наставление или выговор даже, и я к этому готов. То есть есть каждая вещь и место под солнцем. Есть материнская любовь, и тоже здоровая, и нездоровая, и есть отцовская, где мы, как от отца, мы ожидаем некой такой простроенности, да, которая даст нам простроенность. Поэтому если священник, мне кажется, на исповеди бесконечно мягок, бесконечно нездорово прощающий, то это тоже не может не почувствовать кающийся человек. Сердце чувствует, когда, что мы виноваты, что ну, нам нужно что-то сделать, да, даже во искупление, пускай это, может быть, немножко по-католически звучит, но тем не менее, я вот как-то разделяю эту точку зрения.
А как 20 или 50 поклонов могут искупить грех обмана, предположим?
Спасибо, Илья, за ваш вопрос. Я думаю, что мы примиряемся и соединяемся с церковью, в частности, с помощью вот неких действий, которые нам, ну, которые мы совершаем, некого труда, который мы совершаем вот для того, чтобы, ну, этот грех был заглажен. Вот, например, я много лет занимаюсь помощью, ну, больше всего алкоголикам и их родственникам, и люблю программу 12 шагов, там, анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов и так далее. В этой программе существует в 12 шагах два шага. Это восьмой шаг, который звучит так, что мы, ну вот алкоголик, составляет список всех тех людей, кому он причинил вред и преисполняется желанием загладить свою вину перед этими людьми. А в девятом шаге он возмещает этот ущерб. Причем там сказано, кроме тех случаев, когда это может повредить этим людям, которым он возмещает, или кому-либо другому, то есть в третьем, да, вовлеченным людям. Здесь опять говорится о заботе о других людях, чтобы, как говорил мой знакомый алкоголик, ну, выздоровевший алкоголик, что ему пришлось делать девятый шаг, то есть возмещать ущерб за неправильно сделанный девятый шаг. Когда там он шел, там, обличал себя, допустим, в каком-то проступке, не думая о других людях. Вот. И вот в 12 шагах, в частности, в 8 и 9 шагах, выздоравливающий человек, чтобы остаться там, трезвым, а значит и живым, он совершает деятельное покаяние. То есть он возмещает ущерб. Причем я слышал неоднократно о том, что 9 шаг – это не прости. Допустим, человек там, своей бывшей жене принес огромный, серьезный очень ущерб. Это не прости. Это выплата алиментов, это отдавание долгов, это личная встреча с человеком, который там, алкоголика этого не хочет даже слышать о нем, не то что видеть. И так далее, и так далее, и так далее. Я знаю, что некоторые алкоголики, ну и не только алкоголики, совершают пожизненный девятый шаг. Например, я знаю, что одна женщина, которая совершила аборт в процессе прохождения 12 шагов, я напоминаю, это не религиозная система, хотя, конечно, она и построена на, собственно говоря, на таких христианских принципах, но это не декларируется внутри сообщества анонимных алкоголиков. Так вот, эта женщина спросила своего наставника, другую женщину, которая впереди нее, выздоровление, и помогает ей выздоравливать, с ней проходит книгу анонимных алкоголиков, принимает у нее этот девятый шаг, помогает составить список восьмого шага. И та женщина сказала, что у меня нет ответа на твой вопрос, я не знаю, какой девятый шаг, ни один аборт эта женщина сделала. И, в общем, они звонили старшим по рангу, что называется, и вот одна женщина опытная сказала, что нужно делать пожизненный девятый шаг, какую-то сумму перечислять в детское учреждение и посещать вот какой-то детский дом, она посещает до сих пор. И вот я когда слышал ее признание в том, что она раз в месяц или два раза в месяц приезжает в этот детский дом, и уже ее там знают, и финансовые отчисления делает постоянно, и не собирается прекращать это. Я ее спросил, говорю, слушай, а тебе не тяжело, что это пожизненно? Она говорит, ты знаешь, я уже давно не воспринимаю это как девятый шаг. Это просто часть моей жизни неотъемлемая. Поэтому у меня эти денежки всегда откладываются в уме, и я всегда с радостью езжу в этот детский дом, потому что там меня знают, у меня это как семья уже. То есть девятый шаг, то есть возмещение ущерба, по сути дела, деятельное покаяние становится какой-то радостной частью жизни. Вот такой, мне кажется, интересный опыт.
С этим все понятно, и здесь нечего добавить. Но какое отношение имеют поклоны к возмещению какого-то ущерба, которому человеку причинили?
На первый взгляд, никаких. Но кающийся человек совершает некие действия, которые ему посильны. Да? И тем самым он просит прощения у Бога и просит помощи в примирении с этим человеком, допустим, кого он обидел, кому он нанес ущерб. Потому что совершить 20 поклонов перед иконой гораздо проще, чем пойти к этому человеку и попросить у него прощения или еще и возместить ущерб. Допустим, сказать, как я могу возместить тебе тот ущерб, который я нанес, допустим, это оскорбление или там обман и так далее. Дело в том, что в программе 12 шагов восьмому и девятому шагу предшествует предыдущие шаги. Без них у человека не будет ресурса совершить вот эти действия, составить список всех людей, кому он нанес ущерб, и начать возмещать этот ущерб. Например, у наркоманов или у игроков, страдающих от игровой зависимости, этот ущерб финансовый может исчисляться сотнями тысяч долларов, или они там в несколько миллионов рублей, и это очень серьезное действие со стороны человека. Вот. Поскольку кающийся человек предполагает, что он никаких шагов не проходит, то вот этот подвиг небольшой, это движение небольшое, но посильное, оно помогает человеку войти в мир, что ли, Божьего Духа, может быть, я слишком громко говорю, и просто попросить у Бога возможности примириться с этим человеком, понять свою неправоту. И, может быть, появятся силы позвонить и попросить прощения хотя бы. Но что я хотел сказать? Знаете, я слышал, опять-таки, у меня иногда мои знакомые выздоравливающие алкоголики становятся для меня в чем-то учителями. Вот одна женщина, много лет и успешно выздоравливающаяся в программе «Анонимные алкоголики», говорила, что моя болезнь, то есть алкоголизм, боится колен. Это болезнь пьяной гордыни еще вдобавок. Поэтому вот это телесное движение, когда я становлюсь на колени, я делаю поклон земной, она как-то смягчает. Я вот на своем примере могу сказать, что действительно, как ни странно, это движение достаточно простое, оно смягчает вот сердце.
Поскольку вы еще и клинический психолог, наверное, вы поймете то, что я сейчас скажу. Получается, что вот эти поклоны, мы сейчас о них говорим, это психотехника, которая помогает человеку каким-то образом этот грех пережить.
Возможно, можно назвать это и психотехникой, хотя мне не так отзывается этот достаточно технический термин. Это одно из упражнений, можно сказать, одно из аскетических упражнений, на мой взгляд, достаточно важное для духовно-религиозного развития.
То есть человек эти поклоны совершает не Богу, он не отрабатывает ничего, Бог ему прощает не за эти поклоны, но человеку эти поклоны нужны по разным причинам. Кому-то это помогает бороться с гордыней, кому-то помогает успокоить совесть. Я правильно вас понял?
Да, да, безусловно. Даже святые отцы говорят о том, что по большому счету молитвы наши и наши действия Богу не нужны. Они нужны нам для того, чтобы размягчилось сердце, чтобы размягчилось тело тоже, чтобы оно перестало быть таким гордым и упрямым и как-то могло пойти навстречу Богу. Я совершенно с вами согласен.
В этой нашей беседе вы часто говорите о примирении с Богом. Я читал у многих святых отцов о том, что Бог не обижается. Есть очень красивая метафора у преподобного Исаака Сирина о том, что все наши грехи в сравнении с Божьим милосердием – это как горсть песка, брошенная в море. Наверное, многие были на море и представляют, что такое море и что такое горсть песка. То есть это ничто. Все наши грехи перед Богом – ничто. И поскольку Бог не обижается на нас, то что вы подразумеваете под словом «примирение»?
Трудно сказать об отношениях, ну, на мой взгляд, просто невозможно сказать о том, как Бог относится к каждому из нас. Скорее можно рассуждать о том, как мы относимся к Богу, насколько каждому человеку нужно. Сердце всегда подсказывает, что мы нарушили, допустим, тот или иной духовный закон, созданный Богом, данный Богом. Например, сказав неправду и оставшись на дне, я чувствую неприятное состояние, беспокойство, стыд, вину, угрызение совести. И для того, чтобы мне примириться с Богом, говоря образно, для того, чтобы расстаться с этим грехом, мне нужны конкретные действия. То есть рассуждениями здесь не поможешь. Простите, кто о чем, о вшивой, о шапке. Я часто говорю о программе 12 шагов, но в этой программе существует так называемый 10-й шаг, который звучит так, что мы, вот алкоголики, продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это, а я бы добавил, и исправляли это. Но здесь уже подключаются другие шаги. И вот, допустим, человек, там, алкоголик, выздоравливающий алкоголик, нагрубил своему начальнику, и он чувствует себя плохо после этого. Он боится, он продолжает гневаться на начальника, он не знает, что ему делать, попросить ли прощения или продолжать настаивать на своем. Он звонит своему наставнику и получает рекомендацию, это такой пример достаточно расхожий, написать 10-й шаг по специальной таблице, и в процессе написания 10-го шага человек понимает, где он прав, а где он не прав. И он, допустим, идет там к своему начальнику, просит прощения за недопустимый тон, но просит в то же время, допустим, себе помощника для выполнения тех или иных действий, говоря, что задание, данное ему, ну, невозможно осуществить в одиночку. То есть становится все на свои места как-то. Расчищается такое духовное зрение, обостряется. И таким образом алкоголик примиряется с Богом вот в конкретных небольших действиях и ситуациях. Он примиряется с Богом, примиряясь, ну, подметая свою сторону улицы, что называю, допустим, потому что я в своем праведном гневе могу столько наломать дров в течение там, 2 часов, что мне придется в течение нескольких месяцев потом заглаживать эту вину, делать 9-й шаг, что называется. Вот таким образом, примиряясь с ближним, приводя отношения с теми, кто рядом со мной, в состоянии мира, покоя, какой-то, я не знаю, конструктивного общения, я примиряюсь с Богом, потому что по слову Священного Писания мы не можем примириться с Богом, не примирившись с нашим ближним.
А зачем примиряться с Богом, если Он на нас не обижается?
Такой непростой вопрос. Бог на нас не обижается, но совесть подсказывает и не может успокоить, как бы, как иногда, как в области груди, сердца, что ли, как будто сверлом сверлит, и нет возможности обрести мир, пока вот мы не совершим какое-то действие. На самом деле действие покаяния, пойти в церковь и поисповедоваться, ну, для многих это является, ну, камнем преткновения, потому что стыдно очень озвучить то, что и осознать-то нелегко в своем уме, да, и озвучить перед священником, допустим, если мы первый раз приходим к священнику, для нас это посторонний человек. Но, мне кажется, без этого невозможно начать вот этот покаянный процесс примирения с Богом. У меня были такие случаи не раз, пока я не совершу действий, например, не исповедуюсь и не принесу извинений, я не могу найти себе места, допустим. Я думаю, каждый из нас это испытывал нечто подобное. Свидетельство о том, что Бог как бы гневается на нас, Он как бы не примиряется, но это опять некий антропоморфизм для того, чтобы нам было легче понять, хоть как-то рассуждать о Боге. Ведь как мы можем рассуждать о непознаваемом, о бесконечном, о вечном и так далее, и так далее.
То есть, получается, это фигура речи, что Бог гневается. Я думаю, что не лишне будет сейчас процитировать преподобного Антония Великого, который об этом очень хорошо написал. В первом томе «Добротолюбие» можно прочитать всем желающим. А вот что пишет преподобный Антоний в главе 150. «Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо и радость, и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым, а мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу высиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями, вот как вы говорили, да, снискаем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделаемся мы способными вкушать Божью благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения».
Очень сложно говорить о бесстрастном Боге страстному человеку, да, со страстным даже умом и рассуждением. Мне кажется, очень важно помнить о Христе, о Его человеческой стороне, необычайно живой. А так-то, конечно, но соединяться и даже рассуждать с бесстрастным Богом, который настолько от нас далек, что непонятно, там, дороги мы Ему или нет, и если дороги, то насколько, сложно.
Мне кажется, понятно, если он сына своего отдал за нас, конечно, дороги. Хоть вы и монах, вы можете себе представить, что такое для обычного человеческого отца отдать на смерть своего сына ради кого-то.
Да, безусловно. Но мне кажется, что можно иметь в виду и человеческую часть Бога, то есть человечество Иисуса Христа, потому что, исходя из его поступков, из его как бы да, бесстрастной страсти, мы можем многому научиться. Например, когда Иисус Христос сказал такие жесткие слова своему любимому ученику, одному из любимых учеников, апостолу Петру, он прежде всего думал о правде Божией. Как же тогда сбудутся Писания?
А может быть, это была педагогика, и он думал о нем в этот момент, и, зная его сердце, он что-то искоренял такое, что требовало таких жестких слов.
Да, безусловно, я с вами абсолютно согласен. Христологическая, божественная педагогика, мне кажется, всегда присутствует в словах и действиях Иисуса Христа. Не так давно мы вспоминали Животворящий крест Господень, вот празднуя вот это событие, воздвижение креста Господня, и вспоминая евангельские стихи о последних часах и минутах Иисуса Христа, мы не можем не вспоминать, что Господь, вися на кресте, испытывая невероятные человеческие и моральные страдания, Он думал о других людях, Он думал о своем ученике, о своей матери. И я думаю, для нас это тоже может быть неким примером.
Иоанн Богослов сказал, что Бог есть любовь. Мы знаем, что такое любящий других людей человек, но если Бог назван самой любовью, то можно себе представить, насколько это выше, чем просто кого-то любить. И если Бог есть любовь, то наверняка Он никому из людей не имеет никаких претензий. Он простил нас, вися на кресте, и теперь, прося у Него прощения, мне кажется, мы делаем это не то чтобы излишним, а это просто фигура речи. Ну, это мое мнение, могу ошибаться. Может быть, в этом есть что-то протестантское.
Мой хороший знакомый, выздоравливающий алкоголик, рассказывал мне, что одно время, уже находясь в программе, он приворовывал на работе и даже мог изменить своей жене, то есть совершал очень серьезные смертные грехи, но не мог с этим расстаться. И он разговаривал с одним очень опытным выздоравливающим алкоголиком и спрашивал, что мне делать, потому что он говорит, что я просто боюсь сорваться на алкоголе из-за чувства вины и вот стыда, который я испытываю, совершая эти поступки. И тот ему сказал: веришь ли ты, что Бог тебя любит, когда ты воруешь деньги на своей фирме или изменяешь жене, так же сильно, как когда ты успешно разговариваешь с другим алкоголиком, то есть доносишь весть о выздоровлении? Тот сказал: конечно, нет. А на что опытный алкоголик ответил: вот когда ты поверишь в то, что Бог любит тебя так же, как когда ты грешишь, как когда ты совершаешь такую высокую добродетель, тогда ты перестанешь это делать. Очень хороший пример. Да, безусловно, но это ведь тайна отношения Бога к человеку. И мы можем говорить об отношении человека к Богу. То есть, как я отношусь к Богу, насколько для меня это важно, насколько я чувствую, что я примирен с Богом, или я чувствую, что я не примирен с Богом, и совесть меня зазирает, что называется, то есть не дает мне покоя. Тут это такой очень сложный момент, и мне кажется, что наличие опытного духовника, которого может не так легко обрести, очень важная часть нашей покаянной дисциплины, то есть иметь доверенного человека, священник, которому вы можем довериться и рассказать ему и о наших грехах, и о наших сомнениях, и о том, как мы думаем искупить или не искупить эти грехи, то есть посоветоваться, может быть, даже в форме совета какой-то дружеской беседы, что, кстати, я, насколько знаю, практикуется и в греческой православной церкви, и в других вот наших поместных православных церквях, именно когда люди не прибегают к исповеди постоянно, как, допустим, ну, принято у нас, а там человек причащается часто, и он также часто исповедуется, а делает это иногда, там, допустим, раз в месяц, договорившись заранее со священником, там, духовником, может быть, вот, которому он и исповедуется, и задает вопрос, как бы беседует. Мне кажется, это очень хорошая практика.
Правильно ли я вас понял? Исповедь нужна не Богу, чтобы простить человека через священника, а человеку, чтобы почувствовать себя прощенным.
Да, безусловно. Безусловно, я думаю, что Богу, как существу вседостаточному, вседовольному, да, Богу ничего от нас не нужно, это нужно нам для того, чтобы встать, что ли, вот обрести, что ли, свое божественное достоинство.
Вы говорили о чувстве вины. Многие психологи современные, а вы один из них, считают, что чувство вины мешает человеку жить, что от него надо поскорее избавиться и как-то вот без него обойтись. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что чувство вины может являться стимулом для духовного роста. Вы знаете, бывали случаи, когда алкоголик после запоя отвратительных поступков приходил на собрание анонимных алкоголиков, и он получал такую поддержку, что чувство вины у него уходило как бы, или снижалось очень сильно, и он шел дальше пить, или она. Человек чувствовал такое облегчение, что оно было ему не на пользу. Поэтому иногда вина может нам помочь совершать поступки покаяния, действия покаяния и даже метаноя, изменения. Очень важно, мне кажется, что очень по-разному. Я бы не торопился с тем, чтобы как бы стерилизовать человека, чтобы, как вот, ну, проповедовать в части нью-эйджевской философии, чтобы мне, человеку, было хорошо в каком-то душевном смысле. Это очень опасное состояние. Ведь многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Небесное, и в Евангелии мы не находим нигде слов о том, чтобы нам было хорошо. Хотя человеческая природа именно этого требует, и порой неистово. Мы находим слова о том, что мы не можем войти в Царствие Небесное, если не будем нести креста своего и следовать за Христом.
Но ведь вина может и невротизировать, может сделать человека невротиком и ничего хорошего ему не принести. Наверное, как и очень многие вещи в этом мире, это палка о двух концах.
Да, безусловно. А чувство вины может привести к суициду, к суицидальным последствиям. Но тут, мне кажется, очень важно различать, когда здоровое чувство вины и болезненное, невротическое именно, может быть, психическое чувство, там, с психиатрическим, с психическим оттенком чувства вины. И здесь, безусловно, нужна тогда и иногда не только психологическая помощь и поддержка, но даже и психиатрическая, медицинская, когда человек как бы приглушает медикаменты, чтобы это чувство вины, может быть, ложное, не привело к каким-то негативным, а может быть даже и непоправимым последствиям. А я вот много лет живу и служу в Московском Даниилу монастыре. У нас в Покровском храме есть мощи нашего местно чтимого святого, преподобного исповедникова Георгия Даниловского, бывшего духовника Даниилова монастыря, который сидел при сталинских гонениях, но остался живым, и он преподобный исповедник. Он многие годы сотрудничал с замечательным советским психиатром Мелеховым, и вот профессор Мелехов с негодованием писал в своих записях о духовнике нашего русского классика Николая Васильевича Гоголя, который фактически своими неумелыми эпитемьями и наставлениями, слишком жесткими наставлениями, довел великого писателя до смерти, потому что как раз Гоголь, страдая психическим расстройством, был особенно податлив на чувство вины. Вот. И вместо того, чтобы с этого чувства вины, что называется, снимать этого нездорового там, писателя, да, гениального писателя, он, наоборот, этот духовник усиливал его. И в результате Гоголь был доведен там излишними аскетическими подвигами, которые ему были просто противопоказаны до истощения, потом и до смерти.
То есть здесь нужна очень большая мудрость, рассудительность самого духовника, чтобы он понял, какой человек перед ним стоит. Одного нужно поддержать и сказать «ничего страшного», а другого, наоборот, привести в себя и сказать ему совсем противоположное.
Безусловно, я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что важна школа, духовническая школа. Я не знаю, есть ли она, допустим, в греческой современной церкви, но мне кажется, вот в нашей церкви она отсутствует. Я знаю, что в советское время и первые постсоветские годы духовники Троицкого Лавры с какими-то более-менее серьезными, сложными вопросами посылали людей, которые к ним приходили, исповедуя в храме там, я не знаю, на втором этаже, они посылали их вниз, к отцу Кириллу, духовнику Троицкого Лавры. И рядовые духовники Псково-Печорского монастыря тоже отправляли там, подопечных с вопросами или серьезными грехами, или вопросами, там, поступать ли мне в семинарии, идти в монастырь, жениться, или что-то такое, там, может быть, менее серьезно, достаточно ответственно, к отцу Иоанну Крестьянкину, к опытному духовнику. Таким образом, молодые духовники учились уважать опыт старших и делегировать своего подопечного более опытному духовнику. Поэтому, мне кажется, очень важна школа духовническая. Безусловно, это же душеведение. Это искусство из искусства. Многие прихожане не отдают себе отчет в том, что священник – это человек со всеми человеческими страстями. И вот это присловие, которое я слышал не раз о том, что там все батюшки святые и так далее, это совершенно, мне кажется, чудовищная несправедливость и заблуждение.
Верующему человеку хочется иметь рядом с собой хоть какого-то святого. Хочется видеть человека, которому удалось осуществить в своей жизни евангельскую истину. И, наверное, просто клириков назначают вот быть такими людьми. Обычно принято считать, что в семинарии не поступают случайные люди, что это призыв, что Бог приводит человека к служению у алтаря самых лучших, особенных людей. И вот такое мнение, оно довольно распространено.
Ну, я думаю, очень по-разному бывает, и в любую священство это не совсем профессия, это служение некое, ну, как бы огрубляя, скажем, в любую профессию, в том числе и в священство, приходят люди, которые, может быть, не совсем к этому способны, выбрали не свой путь. Я такие случаи встречал, безусловно, думаю, что и многие прихожане встречали это. Но очень важно помнить, что священство, как любому делу, учится, поэтому важно для священника, там, будущего священника, закончить и семинарию, и академию. И мне кажется, очень важно некоторое время выцерковляться на приходе, чтобы видеть специфику вот такой приходской церковной православной жизни. Я считаю, что мне повезло, если можно так сказать, что я видел и имел духовное общение, окормлялся там и у отца Иоанна Крестьянкина, я начинал вот свой церковный путь с него, а потом я более там 15 лет, по-моему, или даже 20, ездил к отцу Кириллу, вот в Троицерковую Лавру. И для меня это, конечно, была такая важная школа религиозной церковной жизни. Вот. Поэтому, как и любому делу, духовничество учится. Так же, как есть предметы пасторское богословие, есть предмет гомилетика, и проповеди учатся, так учатся психотерапия, учатся первые сеансы у начинающего психолога, возможно, неудачные и провальные, так и в жизни любого священника бывают неудачные истории, когда он дает неправильные советы. Простите меня, если мы вспоминаем книгу «Старец Силуан» и этого замечательного святого, это начало 20 века, он пишет о том, что гефсиманский старец Варнава, которого тоже канонизировали как местно чтимого святого, дал своему духовному подопечному какие-то, стал давать советы по его бизнесу, то есть олигарху, и тот стал им следовать и разорился. И вышла неприятная история, как пишет святой Силуан. Это все-таки люди, извините меня, которые были духовно опытные. Вот, и они совершают ошибки. Что говорить о обычных священниках?
Довольно странно, что человек, который ничего не понимает в бизнесе, дает советы своему духовному подопечному. Наверное, старец Варнава умолился, получил какой-то ответ, и этот ответ пересказал как волю Божию. Получается так, что ответ этот был не от Бога, а, скорее всего, это были мысли самого Варнавы. Как отличить эти ответы? Все мы иногда бываем в недоумении и обращаемся в молитве к Богу, чтобы Он открыл нам наш путь, открыл свою волю. Но всякая ли мысль, которая приходит после такой молитвы к нам в голову, действительно является ответом?
Безусловно, нет. Как учит нас святоотеческая мысль, что наши помыслы, наши ответы, наши идеи могут быть от Бога, могут быть от такой противоположной, черной, темной стороны и от нашего естества. Но, как правило, они перемешиваются. Поэтому жизнь показывает, насколько эти ответы или откровения от Бога или нет. Это первое. Второе, мне кажется, очень важно любому человеку, и тем более христианину, учиться себя принимать, в том числе, когда мы ошибаемся. Этому невозможно научиться, этому можно только учиться. И невозможно принять себя, можно только принимать, то есть совершать действия. Как говорится, есть такое присловие в программе анонимных алкоголиков, выздоровление – это путь длиной в целую жизнь. Вот научение христианской жизни – это путь длиной в целую жизнь, на мой взгляд, очень интересный. Мы можем учиться себя принимать со всеми нашими недостатками и ошибками в том числе. И то, что кажется страшной ошибкой на поверхности – может оказаться неким благом. Через некоторое время или через длительное время выясняется, что то, что было ошибкой, оказалось правдой на самом деле, как и наоборот. Например, алкоголик. Что может быть печальнее и безрадостнее, чем заболеть алкоголизмом? Но если человек встает на путь выздоровления, что выясняется, что его близкие, не алкоголики, начинают ему завидовать. Говорят, что ты, слушай, а что ты читаешь, с кем ты общаешься, как у тебя так получается, а можно мне тоже прийти на открытое собрание, неужели у вас все такие алкоголики? Так бывает. Бывает и по-другому, что человек продолжает умирать и умирает, в конце концов, где-нибудь на помойке. Поэтому трудно сказать. Я думаю, что очень важно нам учиться принимать себя со всеми нашими недостатками. Жизнь несовершенна. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская – это то, что царствует в этом мире, поэтому требовать от него совершенства неразумно. Требовать от себя совершенства, мне кажется, это не самый лучший путь жизни. Вот мне как-то хочется об этом сегодня сказать, именно о том, что учиться принимать себя с нашими недостатками, со слабостями, со страстями – это тоже очень важная часть нашей христианской жизни и жизни вообще.
Раз уж у нас зашла речь об ошибках, то хотелось бы узнать у вас, как у человека, который не один десяток лет принимает исповеди, о том, какие существуют типичные ошибки, от которых вы бы хотели предостеречь.
Спасибо большое за ваш вопрос. Я не являюсь там, профессором пастырского богословия и преподавателем пастырского богословия вообще или духовником, который может учить молодых священников, но около 30 лет я принимаю исповедь, беседую с прихожанами, это все-таки немалый срок. Я опять-таки вспоминаю и отца Иоанна Крестьянкина, и отца Кирилла, бывшего духовника Троицкой лавры. Я приезжаю вот в советское время к отцу Иоанну, весь такой взбудораженный, с каким-то космического масштаба вопросом, и получаю в ответ: ой, вы знаете, говорит, я не знаю, может быть, вам к отцу Кириллу съездить, я даже не знаю, что вам ответить, или может, к отцу Кириллу съездить, или кого-то другого спросить. Я думаю, ничего себе, я приехал из Москвы, я тут еле-еле отпросился с работы. Ты не знаю, к тебе пол России приезжает, и ты не отвечаешь мне на вопрос. Я вышел от отца Иоанна Крестьянкина, как сейчас помню, как пораженный громом. И вы знаете, это было началом переворота. Он не обязан знать все. Никакой духовник, даже не Амвросий Оптинский, или, я не знаю, там, святой, не может знать все. И от отца Кирилла я неоднократно получал в ответ: я не знаю. Попробуйте обратиться к кому-то более опытному. Не знаю, как ответить на ваш вопрос. Поэтому незнание, непонимание – это может быть таким очень серьезным подспорьем для священников. Что может быть опаснее и даже неприятнее, смешнее, может быть, чем молодой священник, который знает ответы на все вопросы и лезет в любую дырку. Это, ну, есть такая болезнь, я сам ей болел, это некая неизбежность, которую, возможно, придется пройти каждому священнику. Как в жизни, в нашей жизни есть период отрочества, такой буйный, пубертатный период. В церковной жизни есть, вот мы с вами говорили, такой период, он радостный, но не всегда далеко здоровый. Это период неофитства, розового неофитства, когда мы бегаем с Библией на славянском языке по нашим друзьям, знакомым и незнакомым, колотим этой Библией всех по головам и кричим все в православную церковь и так далее, и так далее. Люди от нас шарахаются, но мало кто мог избежать этого периода. Потом мы начинаем взрослеть. Так и в священстве, безусловно, будет такой розовый неофитский период. Я все могу, я еще более проницательный, чем там Амвросий Оптинский, у меня сил больше, чем у Силуана Афонского, и так далее, и так далее. Потом священник шлепается носом как следует об стол или там в лужу, и, испытав вот эти чувства стыда, вины, полного разочарования в себе, там, нежелания больше служить, становиться у аналоя, он приходит в чувство. Мне кажется, большое счастье иметь опытного священника, то есть учителя, который может тебя наставлять этап за этапом, шаг за шагом, как общаться с людьми, как общаться с прихожанами. Например, когда я был молодым священником, я поехал к отцу Кириллу и спрашивал его больше, как мне принимать исповеди у людей, и он мне просил не исповедовать людей с такими тяжелыми грехами, ну, такими серьезными грехами, вот, и было много случаев, когда мне приходилось отказывать просто в исповеди, мне было очень неудобно и так далее, но я думаю, это для меня большое благо, вот, было, и наместник нашего монастыря, Данила монастыря, епископ Алексей, у него, мне кажется, опыт исповеди уже более полувека, и, конечно, наши священники, я в том числе, мы спрашиваем у него в тех или иных случаях, как поступить, что ответить, вот, наверное, все, что я скажу. Значит, что можно посоветовать, мне кажется, прихожанам? Ну, опираясь на мой предыдущий ответ, я могу сказать, что священник не может знать ответы, не может дать ответы на все вопросы, не обязан, и нет людей, которые знают все, а те, которые отвечают охотно на любой ваш вопрос, можно было бы поостеречься. Мне кажется, такое всезнайство, это качество, мне кажется, точно не от Бога. Это первое. Потом очень важно разделять исповедь и беседу. Мне вот лично очень помогало писать на листочке. Это, может, такой формальный подход, но я, когда ездил в Троицкую лавру в советское время, я видел, как исповедуются монахи. Вот у того же духовника лавры. они писали на листочке свои исповеди, ну, у них часто исповедь, может быть, там раз в неделю, два раза в неделю, она постоянная была, как более, как откровение помыслов, так называемое, где они уже исповедовали не грехи, а прегрешения скорее. И они задавали потом вопросы. И мне один монах сказал, говорит, а что ты, говорит, духовника, вот нашего отца Кирилла, мучаешь своими бесконечными рассказами? Напиши на листочке свои грехи, а потом задай ему вопросы, и тоже желательно написать эти вопросы на листочке, чтобы там не рассеяться. И, знаете, мои исповеди с вопросами, ну, были не более, ну, 10 минут, это в крайнем, а так 5 минут. Все было очень просто, и я знаю, что отец Кирилл ко мне очень хорошо относился, потому что я не кушал его время, что называется. И вообще, если прихожанин заботится о священнике, он понимает, что это тоже человек, который может устать. Я открою небольшой секрет, что священники относятся с большой любовью к таким прихожанам и желанием им помогать. Поэтому, мне кажется, очень важно называть грехи на исповеди свои. Если есть вопросы, то, может быть, после исповеди задать вопросы и не мешать все в кучу. Потому что, если вы хотите рассказывать свои истории, вы можете искать психолога, платить ему деньги, и это тоже будет работа. То есть не будет позволено профессиональным психологам балаболить и говорить. То есть любой психолог, даже психоаналитик, представитель психоаналитической школы, задаст несколько неприятных, возможно, вопросов, вот, если будет идти поток сознания. Вы можете взять себе вот вашу соседку, подругу, поить ее кофе и рассказывать ей, да, что, как, простите за сленг, приседать на уши. Но, в конце концов, и то и надоест это через какое-то время. Очень важно не превращать исповедь в какую-то бессмыслицу, то есть проявить уважение и дисциплину, то есть приготовиться к исповеди заранее, желательно написать на листочке свои грехи. И, как говорил профессор Борис Сергеевич Братусь, профессор психологии, что если ситуация сложная, то, значит, надо ее упростить. Если вам кажется, что в вашей жизни очень сложная, трудноразрешимая история, то ее надо упростить. Я думаю, скорее всего, она очень простая и просто касается такой собственной греховной запутанности.
Есть такая пословица: «Рад бы в рай, да грехи не пускает». Я бы рад упростить, но как?
Ну, мне кажется, учиться задавать вопросы – это тоже часть нашей духовной жизни, нашей религиозной жизни, и быть в диалоге со священником, не относиться к нему, я имею в виду, допустим, исповедь, беседа после исповеди, не относиться как к нему, как к оракулу, а как к живому собеседнику – это же часть тоже исповеди живой, часть духовного развития. Мне кажется, это, ну, этому важно тоже научаться.
Вспоминая свою церковную юность, я хочу покаяться перед вами, хоть вы и не в Епитрахиле, в том, что я мучил клириков бесконечными какими-то вот этими разговорами вязкими. Одна из причин, может быть, даже самая главная причина такого моего поведения была в том, что у меня было ощущение, что я не все рассказал. Я копался в себе, я старался вспомнить самую мелочь какую-то. Я говорил об одном и том же несколько раз. Я искал этого ощущения, что все, я рассказал до конца, и теперь катарсис. Полное очищение, и я не находил этого. У меня всегда было чувство, что я еще чего-то не сказал, а чего я не мог понять. У вас в вашей неофитской юности не было такого?
Да, безусловно. Вот я уже и рассказывал о том, что когда я узнал от лаврских монахов, что христианину, который исповедуется регулярно, достаточно написать несколько вот, ну, каких-то грехов, которые он чувствуется, и просто там зачитать их духовнику, на это уходит, может быть, там 20 секунд, 30. Вот для меня это было какой-то катастрофой. Я думал, как же так, я должен все до конца, до самого конца рассказать батюшке, там, измучить его в конец, чтобы он уже там убежал от меня. Вот. Но, естественно, знаете, сейчас многие люди страдают, наверное, все страдают из-за того, что у нас сейчас такое ужасное положение. И я в очередной момент, когда я сходил с ума, когда меня разрывали телефон, там у детей забирали на фронт, то все 5-10, вот, я понял, что я просто, ну, не могу, я не знаю, как дальше мне быть. И стали приходить сообщения с просьбой помолиться, там вот у одной женщины сына забирают, у другой т-т-т-т-т. Вот. И я стал думать о других людях, но в позитивном ключе я стал молиться за них, стараться. Ну, как могу, вот что я могу? Обязанность монаха – это молиться за весь мир. Я как-то вроде и подзабыл об этом, вроде как неудобно, что значит молиться за весь мир. Я стал молиться за этих людей и просить Бога, чтобы он дал мир нашей земле. И мне стало легче. Когда мы думаем о другом человеке, когда вы думаете о том, что кто перед нами стоит, становится, безусловно, легче и конструктивнее. Этот мир, он поврежденный, да, поэтому ничего совершенного в этом мире не будет никогда. И исповедь, какой бы замечательной она ни была, она не может нас принести в Царствие Небесного. И очень важно относиться к, в том числе и исповеди, покаянной беседе, как к процессу, как к бесконечному процессу. То есть учиться задавать вопросы, то, о чем я говорил только что. Учиться понимать, что мы до конца, до какого конца, что мы повреждены, да, что у нас повреждена душа в том числе, да, что мы не можем до конца без искажений мыслить о Боге, о себе, об этом мире и о вещах этого мира. Поэтому мне кажется, что вот, ну, до конца это, я уже, батюшка, такая грешница, что дальше меня, вот как священники некоторые, смеются над такими прихожанками истовыми, вот, что дальше некуда. Это тоже, в этом есть некое нездоровье, непреодолимое желание достигнуть совершенства, в частности, вот в покаянии.
Мы же призваны к совершенству, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный.
Да, безусловно. Вы знаете, вот для меня каким-то неиссякаемым примером являются вот духовники, о которых я уже говорил, отец Иоанн Крестьянкин, отец Кирилл. Они были очень веселые батюшки. Отец Иоанн любил пошутить. Какая-то добрая шутка, подтрунивание, это было частью его исповедальной практики. Отец Кирилл тоже, когда я помню, трагедия моей жизни была уже, становилась совсем уже мрачной. Он как-то улыбался и мог что-то сказать шутливо. Мне казалось, что, господи, что ж такое, я ему рассказываю такие серьезные вещи, он же там невозможно просто. И вдруг я понимал, что я со своей какой-то серьезностью, я просто, ну, нездоровый молодой человек. Вот, мне кажется, отнестись с юмором к себе, вот, с какой-то с доброй шуткой к самому себе, это и есть возможность выйти из состояния неразрешимой трагичности. Может быть, это будет ответом на ваш вопрос.
Отец Иоанн, ну, если мы все такие несовершенные, если духовники тоже такие же люди, если они не оракулы, если они ничего не могут нам толком сказать очень часто, то зачем вообще человеку ходить на исповедь? Ведь Бог везде сый и вся исполняй, Он на всяком месте находится, и мы можем попросить у Него прощения, исцеления нашей души, облегчения, все, что мы захотим, попросить, как просят у Отца. Недаром же Христос обращался к Нему как Папа, Абба. Зачем человеку ходить на исповедь, если Бог готов нас выслушать каждую секунду?
Мы состоим из тела в том числе, поэтому тактильные ощущения, запахи, материя, предметы, которые мы видим, очень важны в нашей жизни. И я думаю, что со мной многие служители согласятся, абстрактные рассуждения о Боге, будь то самим собой или за чашечкой чая, своим другом или подругой, о своей греховности, внутреннее ощущение себя греховным и даже воспоминание своих конкретных грехов, дурных поступков, может не приносить облегчения душе. С него все начинается, внутреннее покаяние, внутренняя честность, но ведь человек в силу своей греховной испорченности может приписывать себе больше вины, чем, там, допустим, предполагает церковная дисциплина. И здесь тоже нужен посторонний человек. Недаром в сообществе анонимные алкоголики, я глубоко в этом убежден, главная позиция, главный инструмент выздоровления – это наставник в программе, то есть тот, кто идет впереди тебя, тот, кто будет делиться своим собственным опытом. Неоднократно я слышал о случаях, когда в процессе прохождения восьмого шага, напоминает составление списка тех людей, которым алкоголик, допустим, алкоголик причинил зло, и девятого шага возмещения ущерба, вот именно степень ущерба корректировалась наставником. Когда наставник говорит, слушай, а здесь ты вообще не виноват, а этого человека тебе не нужно вносить в список восьмого шага, а здесь... Я считаю, ты совершил вины больше, чем ты определил, а здесь меньше. Я не знаю, человек, может быть, мимо урны кинул бумажку и считает себя ответственным за всю, я не знаю, испорченную экологию. Или он считает себя ответственным за текущие военные действия и так далее, и должен куда-то записаться. Мало ли что в больную голову придет там поврежденному человеку. Поэтому, мне кажется, здесь еще вот такой момент, когда мы приносим нашу исповедь, мы берем как бы в свидетели священника перед другим человеком.
То есть клирик не отпускает нам грехи, а является только свидетелем. Как, впрочем, об этом и говорится в молитве перед исповедью. исповедью. Я слышал, что вот эта вот формула «прощаю и разрешаю», она вообще католическая, пришла в наши требники из требника Петра Могилы, который, в свою очередь, взял эту формулу у католиков.
Да, когда я учился в Свято-Тихоновском университете, этот вопрос затрагивался, действительно, я совершенно с вами согласен, но вот пока у нас наша богослужебная комиссия не переработала, мне кажется, вот, насколько я знаю, чин исповеди у нас остался вот в таком виде, и вот это, на мой взгляд, очень серьезное заблуждение, чудовищное мнение, что священник может отпускать грехи, прощать грехи, и, ну, я надеюсь, что наши слушатели его не придерживаются, потому что оно абсолютно антихристианское.
Большое спасибо, отец Иона, за очень интересный разговор. За час невозможно исчерпать тему исповеди. Я надеюсь, что, может быть, мы в наших дальнейших беседах еще раз будем касаться этой сложной и столь важной для всех нас темы. А сегодня наше время подходит к концу. Я напоминаю, что в студии радиостанции «Радонеж» был насельник Московского Даниловского мужского монастыря и руководитель программы «Метаноя» игумен Иона Займовский. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо большое, Илья, что пригласили меня. Ну и надеюсь, до новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 мегагерц.